Юрий Нагибин. Зимний дуб. Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе. До школы было всего с полкилометра, и учительница Анна Васильевна накинула на плечи короткую шубку, а голову наскоро повязала шерстяным платком. А мороз был крепкий, к тому же еще налетал ветер. Всего лишь 2 года, как она после института приехала в Уваровку и радовалась тому, что ее уже всюду знают. И в Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру, и уважительно называют Анна Васильевна. Свежий январский денек будил у нее радостные мысли. Двухэтажное здание школы с широкими окнами, расписанными морозом, стояла близ шоссе. Снег до самого шоссе был подрумянен от цветом его кирпичных стен. С двух сторон к школе стекались капоры и платочки, шапочки, ушанки и башлыки. «Здравствуйте, Анна Васильевна! Анна Васильевна, здравствуйте!» звучало со всех сторон то звонко, то чуть слышно из-под платков и шарфов, намотанных до самых глаз. Анна Васильевна вошла в класс, когда еще звенел пронзительный звонок. Ребята дружно встали, приветствуя учительницу, и уселись по своим местам. Тишина наступила не сразу. Поскрипывали скамейки, кто-то уже перелистывал учебник, кто-то перебирал новые карандаши. «Сегодня мы продолжаем разбор частей речи». Класс затих. Анна Васильевна улыбнулась, поправила шпильку в тяжелом пучке волос и ровным, спокойным голосом начала. «Что вы мне скажете об имени существительным?» «Именем существительным называется часть речи, которая обозначает предмет, а предметом в грамматике называют все, о чем можно спросить, кто это или что это». Бойко ответил мальчишка с серыми глазами Фролов Лёша. Он торопился выговорить все, что знал о существительном, например, кто это, ученик или что это, книга. «Можно, Анна Васильевна?» В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношерстных валенках. Круглое, разожженное морозом, лицо мальчика горело. «Можно?» — жалобно произнес он еще раз. «Ты опять опоздал, Савушкин!» Хотя Анна Васильевна и хотела казаться строгой, но вопрос ее тоже прозвучал почти жалобно. Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на свое место, поспешно сунул свою клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, наверное, что она объясняет. Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина, которое сбило в классе такой радостный настрой ребят в их ответах о существительном. И она уже более строго продолжала. «Вам понятно, что такое существительное?» «Понятно, понятно!» — хором ответили ученики. «А теперь назовите примеры существительных». На несколько минут стало очень тихо, затем кто-то неуверенно произнес «Кошка!». И тут как точно за пруду прорвало. «Окно, стол, дом, дорога!» «Правильно!» — говорила Анна Васильевна. «Молодцы!» Класс радостно забурлил. Учительницу удивляла та радость, с какой ребята называли предметы, словно узнавая их в новой значимости. Круг примеров все ширился. Кто-то робко произнес «Город!». «Город», — хорошо одобрила Анна Васильевна. «И тут полетела. Улица, трамвай, метро, кинокартина». «Довольно», — сказала учительница. «Я вижу, вы поняли». И вдруг, словно очнувшись, Савушкин приподнялся и звонко крикнул «Зимний дуб!». Ребята засмеялись. «Зимний дуб», — повторил Савушкин, словно не замечая ничего, ни смеха товарищей, не нахмурившейся учительницы. Он это сказал не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души, как признание, как счастливая тайна, которую не в силах было удержать его переполненное сердце. Не понимая его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом скрывая раздражение: «Почему зимний? Просто дуб». «Просто дуб что? Зимний дуб! Вот это существительное! Садись, Савушкин, вот что значит опаздывать. Дуб — имя существительное, а зимний? Что это такое? Мы еще не проходили. В большую перемену зайди в учительскую». «Вот тебе и зимний дуб!» — хихикнул кто-то на задней парте. Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям и ничуть не тронутый словами учительницы. Урок продолжался. «Садись», — сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую. Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах. «Будь добр, объясни, пожалуйста, почему ты почти каждый день опаздываешь в школу?» «Не знаю». И он по-взрослому развел руками. «Я за целый час выхожу». «Ты живешь в Кузьминках?» «Нет, при санатории». «И тебе не стыдно говорить, что выходишь за час? От санатория до школы идти не больше получаса по шоссе». «А я не по шоссе хожу, я коротким путем, напрямки, через лес». Ей стало смутно и грустно, как всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она молчала, надеясь, что Савушкин скажет что-то бесхитростное, вроде «Простите, Анна Васильевна», или что-то вроде этого. Но он только смотрел на нее большими серыми глазами, и взгляд его говорил: «Вот все и понятно». «Печально, Савушкин, печально. Придется поговорить с твоими родителями». «А у меня, Анна Васильевна, только мама», — улыбнулся мальчик. Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина, душевую нянечку, как называл ее сын. Она работала в санаторной водолечебнице. Худая, усталая женщина с обмякшими от горячей воды руками. Одна без мужа, погибшего в Отечественную войну, она растила и кормила, кроме Коли, еще троих детей. «Верно, у Савушкина и без того хватает хлопот, и все же я должна с ней увидеться. Нельзя, чтобы мальчик приучился лгать», — подумала Анна Васильевна. «Придется мне сходить к твоей матери». «Приходите, мама рада будет, она всем рада». «К сожалению, мне нечем ее порадовать. Мама с утра работает». «Нет, она во второй смене, с трех». «Ну и прекрасно, мы кончаем в два. После уроков ты меня проводишь». Тропинка, по которой повел ее Савушкин, начиналась сразу за школой. Едва они вступили в лес, как сразу очутились в мире спокойствия и особой тишины. Кругом было бело. Деревья все убраны снегом до самого малого сучка. Лишь в вышине чернели обдутые ветром верхушки берез, и их тонкие веточки казались нарисованные тушью на синей глади неба. Тропинка бежала вдоль ручья. Иногда деревья расступались, открывая солнечные веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом. Попадались и крупные следы какого-то большого зверя. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом. «Сахатый прошел», словно о добром знакомом сказал мальчик, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами. «Только вы не бойтесь», — добавил он, увидев, как учительница всматривалась вглубь леса. «Лось он смирный». «А ты его видел?» — спросила учительница. «Самого? Живого?» Савушкин вздохнул. «Нет, не видел», — с какой-то затаенной грустью сказал он. Дорожка вновь бежала к ручью. Местами ручей был застелен толстым снеговым одеялом, местами припорошен снегом, через который виднелся лед, а порой среди снега и льда проглядывала темная живая вода. «А почему он не замерз?» — спросила Анна Васильевна. «В нем теплые ключи бьют. Вон, видите струйку?» Анна Васильевна наклонилась над полыньей, разглядывала тоненькую струйку, которая поднималась со дна и, не достигая поверхности ручья, лопалась мелкими пузырьками. «Этих ключей страсть как много!» — с увлечением сказал Савушкин. «Как будто все он их пересчитал. Ручей под снегом живой!» Он разметал валенком снег, и показалась дегтярно-черная, но такая прозрачная вода. Анна Васильевна сбросила в воду снег. Снег не растаял, а повис в воде студенистой массой. Это ей так понравилось, что она стала носком ботинка сбрасывать в ручей снег, радуясь, как журчит, как живой ручей, и уносит комочки снега. За этим занятием она не заметила, как Савушкин ушел вперед и, усевшись на сук, нависший над ручьем, дожидается ее. «Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно!» «Нет, Анна Васильевна, это не течение видно, а тень. Это я сук раскачал. Вот тень и ходит. А кажется, что это течение». Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь в лесу ей лучше помалкивать. И они продолжали идти по чуть заметной тропинке. Тропинка обогнула куст боярышника, и лес сразу раздался в стороны. Посреди поляны в белых сверкающих одеждах стоял дуб, огромный и величественный, как собор. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать ему развернуться во всей силе. Его нижние ветви раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый в три обхвата ствол казался на солнце прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела. Дуб до самой вершины был покрыт сухими коричневыми листьями, присыпанными снегом. «Так вот он, зимний дуб!» — вырвалось у Анны Васильевны. Он весь блестел мириадами крошечных звездочек, переливающихся, сверкающих в листьях на стволе, и светился необыкновенным светом. Он казался ей в своем зимнем сне сказочным, живущим какой-то своей особенной сказочной жизнью. Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь с ним, как со своим старым знакомцем. «Анна Васильевна, поглядите!» Он с усилием отвалил глыбу снега, облипшую снизу землей с остатками прошлогодних трав. Там в ямке лежал шарик, обернутый паутинно-тонкими сопревшими листьями. Сквозь листья торчали острые иголки. «Это еж!» — с удивлением воскликнула Анна Васильевна. «Вот как укутался!» — сказал Савушкин и заботливо прикрыл ежа старой листвой. Затем он раскопал снег у другого корня, открыл маленький гротик с бахромой сосулек на своде. В нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная из картона. Ее натянутая по косточкам кожа казалась лакированной. Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась. «Притворяется», — засмеялся он, — «будто мертвая. А дай солнышку пригреть, и заскачет, ой-ой как!» Савушкин продолжал водить Анну Васильевну по своему мирку. Подножие дуба приютила еще многих постояльцев — жуков, ящериц, каких-то козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры. Отощавшие, словно пустые внутри, они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье и крошечные невесомые насекомые не могли себе сыскать лучшего жилья на зиму. Анна Васильевна с интересом всматривалась в эту потаенную жизнь леса, которую она так близко никогда не видела, когда услышала голос Савушкина. «Пойдемте, а то мамку не застанем!» Анна Васильевна как будто очнулась и взглянула на часы. Было уже четверть четвертого. «Опоздали, Коля! Мы уже опоздали!» — проговорила она с каким-то растерянным и чуть виноватым чувством. Несколько задумавшись, она с улыбкой сказала: «Что ж, Савушкин, это значит, что короткий путь не всегда самый верный. Придется тебе ходить по шоссе». Мальчик ничего не ответил, только потупил голову. «Боже мой!» Вслед за этим с болью подумала Анна Васильевна. «Боже мой! Как же он был прав! Зимний дуб — это существительное! Настоящее существительное!» Ей вспомнился сегодняшний урок и другие уроки. Как бедно и сухо они говорили о слове, о языке, который богаче, красивее, свежее, чем мы говорим о нем в правилах. И вот зимний дуб оказался для Коли настоящим существительным, за которым скрыта настоящая, интересная и большая жизнь с ее красотой и тайной. «Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку. Конечно, ты можешь ходить и этой дорогой». Савушкин покраснел. Ему очень хотелось сказать, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Ведь надо же будет присмотреть за дубом. Он поднял воротник курточки и нахлобучил ушанку. «Я провожу вас». «Не надо, Коля, одна дойду». «Если с Ахатой встретиться?» Он с сомнением посмотрел на учительницу. Затем поднял суковатую палку, обломил у нее суки и подал Анне Васильевне. «Вот, не бейте его, только замахнитесь, с него хватит, а то еще обидится и вовсе уйдет из леса». «Хорошо, Коля, я не буду бить его», принимая палку из рук Савушкина, сказала Анна Васильевна. Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый, в закатных лучах солнца, и увидела у подножия его небольшую темную фигурку. Савушкин не ушел. Он издали охранял свою учительницу. И всей теплотой сердца Анна Васильевна поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненной небогатой одежке, сын погибшего за родину солдата и душевой нянечки, чудесный и загадочный человек будущего. Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке. Какие думы таились у нее и у мальчика, оставшегося около зимнего дуба? Что чувствовал из них каждый? Да, многое можно было открыть для себя на глухой тропинке. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман.